Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы продолжаем воспоминания о московских актерах, театрах народного артиста Советского Союза Михаила Яншина.
Рассказывая о встречах и о работе своей в театре вот с нашими выдающимися режиссерами, учителями, конечно, невольно думаешь о том, что все это имело очень большое значение для твоей работы, для твоих ролей. Каждый раз, как только я появлялся на сцену, и надо признаться, что нужно навострились так все-таки, мы всегда смотрели. Сидит там ореолит в темноте, седая голова Станиславского, или нет? Ореолит. Или выходишь с правой кулисы, смотришь в левую. Стоит он в левой кулисе? Стоит. Тут уже невольно появляется некоторая осторожность. И все-таки, когда выходишь со сцены, попадаешь к нему в лапы, и он спрашивает сразу, что случилось? Что, Константин Сергеевич? Почему сегодня публика смеялась больше, чем надо? Я не знаю. Вероятно, вы что-нибудь там комиковали с камином и прочим. Да нет, Константин Сергеевич, я делал то, что я делал. Смотрите, ох-ох-ох. Нужно соблюдать вот то острие ножа, которое у вас существовало. Немножечко вправо не доиграл, немножечко влево переиграл. Берегите вот эту вот серединку. Помните, что дурацкий смех в зрительном зале из-за ваших фортелей может погубить основную атмосферу турбинского дома, атмосферу гибнущего корабля. Это гораздо важнее для пьесы. Вот это остается потом законом. Исполняешь ли ты это? Ну, по крайней мере, стараешься. Я, говоря вот о Константине Сергеевиче, с которым мне приходилось больше встречаться, чем с Владимиром Ивановичем, я вспоминаю часто не только то, что он требовал, скажем, в данной роли, но что это потом становилось для тебя уже законом. Так, например, ради основной мысли, ради основной идеи в спектакле вы должны пожертвовать своими красками. Казалось бы, это почти невозможно. И в то же время думаешь о том, что только так и может быть искусство. А как же иначе? Вот это чувство меры в ощущении всего спектакля, всей идеи спектакля, оно должно быть. Как часто оно нам изменяет. И как часто мы засиживаемся на каких-то любимых, ну, будем говорить, фортелях, на любимых каких-то найденных красках и так далее. Не учитывая того, что эти краски, эти фортеля, они губят настоящее. Так, например, он мне говорил в «Фигаро», где я играл садовника Антонио, он говорил, я знаю, что вы можете сделать здесь ярче, интереснее, красочнее, но не делайте этого. Помните, что сквозное действие пьесы – это безумный день, что здесь нельзя никак задерживаться своей собственной персоной.
Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!
Ваше сиятельство! Что тебе надо, Антонио?
Ваше сиятельство! Ваше сердце, прикажите же заделать решетками эти окна, ваше сердце. Они выходят на мои грядки, а из них выбрасывают всякую дрянь. Вот только что, ваше сердце, только что выбросили мужчину.
Мужчину? Ваше мужчину, где он?
Ваше сердце, вы посмотрите, в каком виде мои левкои.
Где он? Где он?
Где он? Где он? Где он?
Примечание. Бомарше, женитьба Фигаро, садовник Антонио Михаил Михайлович Яншин.
Где он? Вот я то же самое спрашиваю, где он? Ваше сердце, его надо непременно найти. Ваше сердце, я ваш слуга. Я один забочусь о вашем саде. И вдруг в него, ваше сердце, в него выбрасывают мужчину. А вы чувствуете? Чувствуете, тут задета моя репутация.
А на следующей странице своей радиокниги Михаил Михайлович расскажет о том, как он, совсем еще молодой актер, на репетиции «Дней Турбиных» стал спорить со Станиславским. Неожиданно для самого себя вдруг осмелился не принять то, что Станиславский ему предлагал.
До сих пор не могу понять, как я мог протестовать. Наконец, утомленный, разозленный мною, он сказал, ну, пойдемте дальше. Бросив меня, я в отчаянии. Он начинает репетировать там дальше монолог с Добронравовым. Ну, а я по ходу пьесы сижу тут же на сцене. Правда, слов у меня нет, но я присутствую при этом. Поэтому в известном ритме я сидел. Он репетирует час с Добронравовым. Я уже, так как у меня текста нет, я сижу в стороне. Я сижу, и вдруг такой гневный взгляд на меня. Вот вы неверно сидите. И в том ритме совсем. Вы думаете, что вы Чехов? Чехов – это любимец его. Вы не Чехов. И Чехов не актер. Надо говорить «да», а он говорит «ды». Все, такой злой. Кончилась репетиция, наконец. Завтра показ с публикой. То есть уже спектакль. Я в отчаянии. Все начинают утешать. Хмелев, Соколов, Кудрявцев, Добронравов, Пруткин. Все говорят, ну ничего, ты прав. Что значит прав? Попробовали бы вы. Короче говоря, я не спал. Ночью не спал. В полном отчаянии. Первая большая роль со Станиславским. Что я уже приготовился к тому, что меня выгонят из театра. Пришел раньше, чем обычно, на спектакль. Гримируюсь в уборной. Так, передо мной стол с зеркалом. Слева диванчик, справа шкаф. Сзади дверь входная. Стук в дверь. Я говорю, войдите, думаю, что костюмер или гример. И вдруг вижу в зеркало, что появился Станиславский. Я вскочил. Он говорит, садитесь, садитесь. Гримируйтесь, садитесь. Я сел, он сел рядом на диван. Гримируйтесь, гримируйтесь. А как гримироваться? Рядом сидит лев. Сейчас вот раскроет пасть и сожрет тебя. Я... Сижу, значит, так, еле-еле вожу там тон на лицо. Прислушайтесь ко мне, очень важно. Все то, что я говорил, ерунда. Делайте по-своему. Я, значит, вскочил, говорю, что, Константин Сергеевич, слушайте меня, как гаркнет. Ну, ни пуха, ни пера. И ушел. Ну, сами понимаете, что я воспрянул духом. После первого акта пришел, расцеловал. И теперь, вспоминая это, рассказывая об этом, конечно, у меня нет и мысли похваляться этим. Я могу только сказать одно, что ни один теперешний молодой режиссер никогда не сознается в своей неправоте, как мог сделать гениальный Станиславский. Я не спал ночь. Ну, что он не спал, это вряд ли возможно. Но что он думал об этом, думал обо мне, думал о том, что заставило меня ему не повиноваться, и пришел к выводу, может быть, даже к тому, что, ну что, лучше пусть уж он гадит, но не будет в отчаянии. Это он прекрасно понимал. И от этого, конечно, он... становится еще более великим. вероятно, не только в моих глазах. Часто мы умалчиваем о том, что не только радость и счастье было, но ведь было много и огорчений. Мы умалчиваем о том, что мы бегали от Константина Сергеевича. Нас не хвалили. Мы могли понять, что это принимается, но говорить нам о том, что это прекрасно или замечательно, этого не было. Поэтому как сейчас бывает грустно, когда с первых же шагов талантливые, безусловно, молодые актеры, певцы, балерины получают сразу уже титул чуть ли не гениального исполнителя. Думаешь о том, как это вредно для молодого человека. Мы сами были в этом положении. Если не хвалил Станиславский, так кругом хвалили. И если сейчас вспоминаешь, что не только потому, что думаешь о своем житье-бытие в прошлом и о том, что тебя сейчас там ждет, думать об этом сейчас уже, так сказать, нечего. Нужно думать о том, как дальше, что будет дальше с театром, не с тобой, а с театром, что будет с искусством дальше, с нашим искусством, русским театральным искусством. Как передать эстафету молодежи? Чем можно помочь и передать эстафету так, чтобы не обронить ее? Чтобы это пошло на пользу в какой-то степени, пусть небольшой, но на пользу для воспитания нынешней молодежи. Ну, говорить о школе злословия – это говорить в первую очередь о своей замечательной партнерше, об Ольге Николаевне Андровской. Это исключительная, конечно, актриса среди нашего великолепного созвездия актрис, таких как Соколова, Еланская, Тарасова, Бендина. Среди такого рода актрис она занимает, впрочем, как и каждый из них, она занимает свое определенное место. А Андровская неподражаема. Андровскую я вспоминаю со второй студии, когда молодая, в завитушках, хохочущая, такая оказалась созданная буквально для солнечных лучей. Такая молоденькая женщина. Казалось, только один вид ее приводил в восторг и какую-то внутреннюю радость и покой от этой такой смешливой, веселой, хорошенькой женщины. И дальше очень сложная жизнь. Николай Петрович Баталов, который являлся ее мужем, больной Ольга Николаевна, много о нем заботилась, ездила с ним. Его посылали то в Польшу, то в Италию лечиться. И он довольно молодым человеком умер. Это нанесло очень большую травму. Нужно было как-то поддерживать семью. Все это ложилось на ее плечи. И совершенные метаморфозы на сцене. Вот так посмотришь, думаешь, ей это больно и трудно в жизни. Но выйдет на сцену, да еще вот в «Фигаро», где она играла Сюзанну, где Константин Сергеевич был большим мастером мизансцен, в головинских декорациях, с переходами, с поворотами сцены, да еще мизансцены, которые придумал Константин Сергеевич, на кресло, с кресла, под кресло, за кресло, по лесенке, бегом и так далее. То есть вот это вот все в этом безумном дне Андровская, которая играла Сюзанну, она выходила за кулисы и чуть ли не пластом тут же ложилась где-то такой на скамейку до своего выхода и выходила, и опять это такое брио, опять такое шампанское, понимаете, било в нос. Вспоминаешь ее чрезвычайно скромную женщину в жизни. Все, что она не делала, будь то Лиза, «Горе от ума», будь то все ее роли, вплоть до последней роли пани Концева в «Соло», «Для часов с боем», я даже где-то хвастаюсь внутренне собой, что я был инициатором приглашения ее на эту роль. Я считал, что она первая кандидатура, которая... И она доказала. Играла она превосходно. Для меня, для человека, актера, как, впрочем, и все наши воспитанники театра нашего, для меня очень важен партнер. Ольга Николаевна, я вспоминаю с огромной признательностью и благодарностью во всех наших встречах. И особенно вот в школе злословия. В школе злословия, да и в дальнейшем вот последней роли. Помнится мне и такой случай. Мы репетировали с ней сцену. Был режиссер Горчаков. И я говорю Николаю Михайловичу, что очень хорошо было бы, если бы Ольга Николаевна тут спела и сыграла бы на клавесинах, спела бы, я бы ей повторил, мы бы спели тут дуэт. Конечно, было бы идеально, если бы она сыграла на арфе, а я на флейте сыграл. Находящийся тут же заведующий музыкальной частью, всеми уважаемый человек наш, Борис Иванович Израилевский, он сказал, ну что болтать о том, чего невозможно. И вот это слово «болтать» как-то нас, понимаете, подзадорило. Мы переглянулись и сказали, а почему болтать? Почему невозможно? Да потому что вот для флейты нужно там найти амбушюр, это нужно долгое время, а на арфе учиться, это же. А мы попробуем. Я буквально в 2 недели выучил эту песенку. Но мне было легко, сравнительно. Амбушюр этот я как-то нашел, не знаю уж как. Играть мне было не обязательно хорошо по роли. Можно было где-то и ошибаться. Но я вызубрил эту песенку. Учился, правда, и утром, и вечером. Ну, выучил. А Ольге Николаевне было сложнее с арфой. Нужно было набить себе мозоли. Она до крови себе раскровенила пальцы. И она научилась играть. И научилась играть не только эту песенку, она научилась играть на арфе. Так что мы даже так вот где-то в артистической уборной или фойе мы с ней пели там из сирийского цирюльника. Если хочешь, если ты хочешь, ну, то она аккомпанировала на арфе. Этот случай мы доказали, причем помню, что Нежданова с Голованом, они сидели в первых рядах, и удивляло их, что мы так здорово имитируем то, что играет за кулисами. Но когда вы им сказали, что это не за кулисами на сцене, то они этому не очень верили. Даже первый момент. Я рассказываю это для того, чтобы сказать, что насколько, помимо ее безусловного таланта, помимо той превосходной актрисы, которой являлась Ольга Николаевна, она была необыкновенной труженицей. Ее отношение к театру, ее отношение к репетициям, ее отношение к работе вообще удивительно. Она, конечно, получила очень большую в этом отношении тоже закваску от наших старших товарищей, от наших учителей. Такова Андровская. Это одно из чудес нашего театра. Одного из чудес вообще, может быть, нашего театрального искусства.
Школа злословия появилась на сцене МХАТа в 1940 году. По общему признанию, лучшими сценическими созданиями в этом блистательно поставленном и блистательно с подлинной комедийной серьезностью сыгранном спектакле были супруги Тизл, а именно леди Тизл, Ольга Николаевна Андровская и сэр Питер Михаил Михайлович Яншин.
Настроение. Вот теперь вы мне напоминаете прежнего сэра Питера до нашей свадьбы, когда вы, бывало, гуляли со мной под вязами. Помните? Помните, как вы мне рассказывали, каким вы щеголем были в юности?
Да, и вы были так нежны, так внимательны.
Голубокий горлица никогда не ссорится. молятся дружно живут. Весь свой век милуются, весь свой век целуются, вместе умрут.
За вас, когда мои знакомые поднимали вас на смех.
Вот как?
Да, когда кузина Софи называла вас старым черствым холостяком и смеялась над тем, что я выхожу замуж за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы совсем не такой противный.
Спасибо.
Сэр Питер, я даже утверждала, что из вас выйдет отличный муж.
Ваше предсказание было справедливым.
Для нее охотится кот, старый сет, что она не просит,
все он ей приносит.
Отказа нет. Мы будем теперь самой счастливой парой.
И никогда не будем ссориться.
Никогда.
Голубокой горлица никогда не ссорится, дружно живут.
Но все-таки, дорогая леди Тизл, вы должны очень следить за своим характером. Во всех наших маленьких столкновениях, припомните, мои любимые, вы всегда были зачинщицей.
Извините, мой дорогой сэр Питер, это вы, мой любимый, всегда начинали первый, да?
Смотрите, мой ангел, противоречие никогда не помогает дружбе.
Мой ангел, а разве не вы начинаете первый, да?
Ну вот опять свое. Вы не замечаете, душа моя, как делаете постоянно то, что меня всегда сердит.
Так, душа моя, если вы будете сердиться без всякой причины...
Значит, вам опять хочется поссориться?
Нет, мне не хочется. Но если вы будете таким брюзгой, таким сварливым...
Ну вот кто? Таким... Кто начинает?
Вы. Я ничего не сказала. Только вы сознаетесь, что у вас невыносимый характер.
Ну, правда? Сударыня, верите ваш собственный характер.
Ну, значит, вы как раз то самое есть, что про вас говорит кузина Софи.
Ваша кузина Софи – это наглая деревенская вертушка.
Ну, а вы толстый медведь-грубиян. Не смей бронить моих родственников. Трам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам
Если я еще раз когда-нибудь вздумаю мириться с вами, пусть меня скрючит чума.
А, вот если скрючит, то тем лучше.
Вот, вот теперь я понимаю, что вы никогда вот настолько не любили меня. Я был сумасшедший, когда женился на вас. Дерзкой деревенской кокетке, которая ни за кого не хотела выходить замуж.
Да, но и мне тоже ясно, какая я была дура, что пошла за вас. Старого волокиту холостяка, который не женился только потому, что никто не шел за него.
Однако вам было очень приятно слушать меня. Таких, как я, у вас женихов не было.
Как это не было? Как это не было? Бросьте вы, дядь, как это не было? А сорти витерьер, которому я отказала, имение его было нисколько не хуже, чем ваше. Он уже успел умереть.
Сударь, между нами все кончено. Вы бесчувственны, вы неблагодарны, как, но всему есть предел. Разъедемся хоть 7 минут. Я вам выделю отдельный капитал и живите одна, как хотите.
Сэр Питер, да я давно об этом мечтаю.
Вот теперь я считаю вас способной на всякую гадость. Да, сударыня? Теперь я верю слухам относительно вас и Чарльза.
Что?
Про вас и Чарльза не без оснований говорят, что...
Сэр Питер!
Да-да-да.
Сэр Питер! Да-да-да. Ну, хорошо. Хорошо, берегитесь. Вы мне лучше не намекайте вот на такие вот вещи. Больше вам не придется меня подозревать без причины. Это я могу вам обещать.
Вот очень хорошо.
Да-да-да.
Очень хорошо.
Да-да-да.
Разъедемся хоть сию минуту.
Пожалуйста.
Даже разведемся.
Даже разведемся.
Пусть я буду спасительным примером для всех старых холостяков.
Да-да-да, пусть вы будете спасительным
Развод,
примером для всех старых
холостяков. Развод.
Согласна, сударь?
Развод.
Согласна.
Я
нет,
согласна.
Я согласна.
Я согласна.
Я согласна.
Нет, 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 я согласна.
И 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 я согласна. И я согласна. Смотрите, сэр Питер, мы опять с вами пришли к соглашению, можем стать счастливой парой и никогда не ссориться.
А?
Я вижу, вы опять собираетесь рассердиться. Чтобы вам не помешать, я отсюда удаляюсь. Голубок и горлица никогда не ссорят.
Мука! Пытка! Неужели я никогда не сумею разрубить этот узел? Нет, я... Не позволю, чтобы она смеялась надо мной. Пусть разрыв с ней разорвет мне сердце, но я докажу всем, что я еще мужчина.
Вы слушали воспоминания народного артиста Советского Союза Михаила Яншина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.